История одного изобретения. 11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация собравшемуся научному сообществу фонографа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого. Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона, известный физик Теодор Дюмонсель. Пушкаш показал уважаемому научному сообществу, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Все сначала шло гладко. Но оказалось, что не все светила французской науки адекватно восприняли говорящую машину. На демонстрации произошел курьезный случай. Когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буяр вскочил со своего места и, подбежав к бедняге Манселю, принялся яростно его душить, приговаривая: «Негодяй, вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас? Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?» 4 мая 1878 года прошла публичная демонстрация фонографа в оперном театре. Изобретение стало поразительным событием того времени. А сейчас несколько интересных фактов. Основатель теории решения изобретательских задач Альтшуллер в своих лекциях и монографиях неоднократно приводил фонограф как пример запоздалого изобретения. По мнению Альтшуллера, фонограф мог появиться еще в Древней Греции или в Древнем Риме, так как уровень техники античности уже позволял изготавливать нужные для фонографа детали, пусть и примитивные. Даже незнание волновой природы звука античными философами и учеными не являлось абсолютным препятствием. Многие изобретения сделаны задолго до возникновения понимания их физических основ. В качестве примера автор приводит случайное появление технологически более сложных оптических приборов задолго до открытия законов преломления света, а также изобретение пороха или поршневого насоса. Если бы фонографу повезло больше, то, по мнению Альтшуллера, возможно, мы бы смогли услышать записи подлинных голосов Аристотеля, Октавиана Августа или Александра Сергеевича Пушкина. В 1911 году Пятницкий записал на фонограф бабью певунью Аринушку, знавшую много старинных песен и былин. Арина Колобаева, несмотря на преклонный возраст свыше 70 лет, владела удивительно сильным и красивым голосом. Говорят, что даже Шаляпин отказывался выступать после нее. Фонографические записи подсказали Пятницкому идею создания народного хора из своих земляков. Результат превзошел ожидания. Концерты хора получили широкую популярность. На одном из них 14 сентября 1918 года побывал Ленин. Он познакомился с основателем хора и, несмотря на крайнюю занятость, выразил желание встретиться вторично. Их беседа состоялась на другой же день. Владимир Ильич, высоко оценивший необыкновенное искусство глухой деревни, подробно расспрашивал знатока русского фольклора о собирании песен и записях на фонограф. Митрофан Ефимович, польщенный вниманием Ленина к его работе, оставил ему на память большую фотографию хора, вставленную в рамку, перевитую вышитым крестьянским полотенцем. Владимир Ильич Ленин пристально следил за прогрессом техники для воспроизведения человеческого голоса посредством вполне пригодных к работе громкоговорящих аппаратов. Он сам первым воспользовался таким аппаратом для записи агитационных речей. Грампластинки с этими речами выпускались в то трудное для страны время массовыми тиражами. В подготовке рубрики использовались материалы сайта kalen.ru.